Библия говорит.
Дорогие друзья, прежде чем узнать ответ на этот вопрос, приглашаем вас перейти по ссылке в описании и стать участником проекта «Библия говорит», поддержав его финансово. Ваш вклад поможет нам продолжать это служение и делиться благодатью и ободрением с другими.
Пишет нам Александр из России по поводу церковного замечания. Столкнулся в своей церкви с тем, что одного человека, одного члена церкви, поставили на пасторское замечание. В вечере участвовать может, а в служении нет. Что такое церковное замечание? Откуда оно взялось и что об этом вообще говорит Библия?
Когда мы говорим о подобных терминах, пасторское замечание, то мы имеем дело с подходами, которые сформировались в какой-то конкретной церкви, и они имеют какое-то конкретное значение для тех людей, кто этими терминами пользуется. То есть у нас нет какого-то словаря в конце Священного Писания, в котором мы могли бы посмотреть замечание и дальше описание, что это такое. У нас есть упоминание термина «замечание» во втором послании к Фессалоникийцам, в третьей главе. Но, скорее всего, вот в данном случае люди, которые пользуются этим термином там, употребляют его несколько в другом смысле. Суть, давай посмотрим, что мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, а потом посмотрим, как этим термином пользуются в других обстоятельствах. Значит, Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих, говорится следующее. «Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устудить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Вот отсюда сформировалась определенная позиция, учение в ряде церквей. Не все церкви пользуются этим, я имею в виду в христианском мире, вот в евангельском мире. Но в ряде церквей есть эта сложившаяся практика, которая параллельна тому, что написано в Матфея, 18 глава, когда Христос говорит о церковной дисциплине, он говорит, что если согрешит, пойди, скажи между тобой им одним, если не послушает, пойдите вдвоем, втроем, скажите, если не послушает, то скажи церкви. И дальше, если церкви не послушает, то тогда имеете, тогда его считайте как язычник, и мы, пусть он будет тебе как язычник, и мы так, то есть то, что мы называем отлучение. Так вот, эта третья ступень, она как бы параллельно проходит вот с тем, что написано 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. То есть его и не считают врагом, то есть не считают неверующим еще, но его непослушание какой-то истине говорит о опасном положении, в котором он находится. Его нужно вразумлять как брата, чтобы помочь ему. Здесь много разных истин представлено в этом послании. Вот, истина, помнишь, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Дальше написано о том, что удаляйтесь от тех, кто поступает бесчинно и так далее. То есть разные здесь наставления преподаны первым верующим, которые жили в той церкви в те времена. И кто этого не послушается, то имейте его на замечание, то есть обратите на него внимание, почему он не принимает, почему он не слушается. Он еще не отлучен, он еще считается братом, но его поведение таково, что оно вызывает беспокойство о нем. И поэтому вы заботьтесь, молитесь, помогайте ему увидеть, растолкуйте, сделайте все для того, чтобы помочь ему понять, написано «устыдить его», чтобы понять тяжесть того положения, в котором этот человек находится. Теперь, когда мы слышим вот такие термины или ситуации, когда эти термины используют несколько в других ситуациях, как пасторское замечание, я не думаю, что это явление связано напрямую со Священным Писанием и с какими-то конкретными ступенями в дисциплине, которые указаны здесь. Но, тем не менее, они могут быть, я думаю, вполне легитимны. Ну, например, если человек в своей практике, в своем христианстве, он, ты не можешь сказать, что он делает что-то греховное, но он не... Он теряет квалификацию в его служении. Вот есть люди, которые, они христиане, но они не квалифицированы для одного или для другого служения. Ты не можешь его ставить на замечание, как и подвергая вопросу его христианства. Но ты можешь поставить вопрос, а может ли он участвовать в этом служении или нет. Ну, например, когда мы говорим о том, что человек проповедует или пробует проповедовать, и он неправильно толкует текст. Угу. Вот. Но его раз попробовали подправить, он все равно вот, имеет тенденцию во второй раз, третий раз. И потом вполне возможно, когда братья могут сказать, что, наверное, тебе пока не нужно проповедовать. Давай ты можешь поучишься, ты можешь посмотреть пока, потому что ты... Похоже, у тебя не получается. Вот проповедь просто, наверное, не твое, и тебе нужно заняться. Вот если в таком смысле замечание, то это нормальные вещи. Может быть, какие-то еще другие причины, которые есть, я не знаю, но по которым человек не может участвовать в служении. Но чаще всего, если это связано со грехом, то он не только в служении не может участвовать, он и в вечере не может участвовать, потому что ставится под вопрос его христианство, его верность Господу. Вот. И, скорее всего, наверное, вот, если с точки зрения Писания, то вот в таком ключе нужно толковать или трактовать подобные ситуации.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья дорогие, на сегодня все. Храни вас Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!